Часть вторая. Сокрытая во тьме. Все люди разные. Продолжение. Брюнет с черными усиками. Брюнет с аккуратными черными усиками медитировал в позе спящий тигр. Это самый лучший способ взять под контроль ярость, которая клокочет внутри. Ярость была не гневная, не горячая, а холодная. Никогда не перегорающая, потому что мерзлота, в отличие от огня, пожирающего самого себя, вечна. Медитация сжимала ярость как пружину, все существо наполнялось звенящей силой. Он приготовил себе подарок, небольшой красивый праздник, потому что любил себя баловать и любил красивое. В конце концов, даже Бог имеет право на отдых. Вот и в христианской книге сказано: «И завершил Господь к седьмому дню дела свои и почил от всех дел, которые делал». Глаза с огромными черными зрачками на несколько мгновений открылись, осмотрели помещение. Тонкие губы тронула улыбка. И поглядел Бог вокруг на то, что он сделал, и сказал себе: «Это хорошо». Этюд был подготовлен безупречно. Луч лампы высвечивает зелень нефрита. Иероглифы начертаны с элегантной небрежностью. Волосы сидящей девы отливают бронзой. Остается только дождаться гостя. Он в пути, скоро будет здесь. Ожидание праздника — тоже праздник. Спешить некуда. На столе лежала пришедшая накануне телеграмма из Марбурга. Во всех отношениях приятная. Быстрый стук, голос. «Господин, экстренное сообщение из Парижа!» Ресницы снова открылись и больше уже не закрывались. Зрачки стремительно сузились. Цвет глаз оказался бирюзовый, с ледяным отливом. Тронув узкой рукой висок, он был седоватый, словно примороженный инеем, брюнет тихо спросил очень молодого человека, просунувшего голову в дверь: «Ты кто ты? Я тебя раньше не видел».
«Кнобль, дежурный! Я только что закончил школу. Первый день здесь!»
Парень очень волновался. «Я же отдал Рафику приказ не беспокоить меня. Ни при каких обстоятельствах. Ни при каких.
Но Рафик проверяет посты, а пришла телеграмма. Там написано «сверхсрочное, вручить немедленно».
Сидящий вздохнул, протянул руку.
«Давай».
Прочитал, поморщился. Блаженное состояние было разрушено, праздник испорчен. Минувшей ночью ему приснился кошмар. Будто он не он, а кто-то совсем другой, в ком не леденеет безмолвная вечная ярость, а журчит родник, горячий ключ. И вокруг не ночь, а сияющий день. Никогда, никогда раньше ему не снился день, только ночь, только темнота. Отвратительный сон, не к добру. Так и вышло. В Париже очередной кризис, требующий вмешательства, и праздник отменяется. Нет времени. Ярость вонзалась в сердце острыми ледяными иголками, требовала выхода. Нажал на кнопку, вызвал местного Рафика. «Еду в Париж. Немедленно». Набросал несколько строчек на листке. «Это отправить Ля Бурбу».
«Слушаю, господин».
Рафик чувствовал неладное. Пальцы на левой руке, заложенные за спину, нервно сжимались и разжимались. «Так как тебя зовут?» — повернулся брюнет к дежурному.
«Ах да, Кнобль»,
— приказал старшему, — «собрать федоинов». Через минуту все, кроме часовых, шесть крепких парней в одинаковых черных сюртуках, стояли перед столом в ряд. «Я отдал приказ не беспокоить меня ни при каких обстоятельствах», — сказал брюнет, прохаживаясь вдоль шеренги и поочередно глядя в лицо каждому. Вам ведь известно, что приказы нарушать нельзя.
Все молчали. Он остановился перед крайним. Это был Кнобль.
А он нарушил.
Взгляд светился бешенством. Рука сделала движение, такое быстрое, что оно было почти неуловимо для глаза. Палец коснулся груди Кнобля, будто легонько клюнул его в сердце. Голова дежурного запрокинулась, он вскинул руку, но она тут же безвольно опустилась, колени подломились, тело обмякло, повалилось на пол.
«Мои приказы нарушать нельзя», — раздельно повторил брюнет. «Это первое, чему вас всех учат. Уберите, падаль. Тем, кто меня сопровождает, через 5 минут быть готовыми к отъезду. Я напишу короткое письмо, потом уезжаем».
Полицайрат Шпехт. Хорошие детективы получаются из людей двух очень разных, даже противоположных видов. Наркоманов приключения и наркоманов порядка. Если человек не наркоман своего ремесла, ничего путного из него не выйдет. Все успешные профессионалы – наркоманы. Сыщиков первого типа дурманит аромат тайны, опасности, азарта. Маньяков порядка лишает душевной гармонии всякое отклонение от нормы, особенно столь вопиющее, как преступление. И такой человек не успокаивается, пока не восстановит нарушенный уклад вещей. Это не охотник, это садовник, подстригающий кривые ветки и выпалывающий сорняки. Советник Густав Шпехт, начальник 4-го Абтайлунга Берлинского полицай-президиума, был беспримесным представителем второй категории. В Крипо, криминальной полиции, он служил не по карьерным или, упаси Боже, романтическим мотивам, а по душевной склонности. Больше всего он любил составлять квартальные и годовые отчеты о расследованных правонарушениях и очень страдал, если какие-то преступления оставались нераскрытыми. Но это у Гера Шпехта случалось очень редко. Созданная им система сыска работала как превосходно отлаженная машина. Машины, а точнее сказать, автомобили, были второй страстью полицайрата. Его пленяла идея контролируемой скорости. Рысаки тоже двигаются быстро, иногда даже быстрее гоночного бенца. Но лошадь не механизм. У нее башка с ушами, и черт знает, что под этими ушами происходит. Лошадь может испугаться, вскинуться на дыбы, споткнуться, да мало ли. Автомобиль же, если содержать его в порядке, никогда не подведет. Своим Абтайлунгом Шпехт управлял так же, как бенцем. Все у него было смазано, отрегулировано, предусмотрено и надраено. Взявшись за дело, всегда доводил его до конца, как и положено дятлу. Шпехт, по-немецки дятел, долбил в одну точку, пока не выстучит добычу. Потому всего в 42 года Шпехт и достиг столь ответственного поста, потому и получал жалование по самой высшей ставке, положенной по чину, 5000 марок в год плюс премиальные. 10% жалования и все премиальные Густав откладывал на новую машину «Бенц Спайдер» с 4-ступенчатой коробкой передач, аппарат мечты, первая ласточка 20 века, который, несомненно, станет веком автомобилей и других высокоточных, превосходно сконструированных механизмов. Ровно в 17:30, когда заканчивалось присутствие, Шпехт отложил в сторону папку с делом об убийстве в Кайзерхоф-отеле, расследование там шло к завершению, и придвинул брошюру с описанием Спайдера. Готовясь сделать на заводе заказ, Густав вносил в заявку свои дополнительные пожелания. Этим приятным занятием он всегда занимался после работы, когда почему-либо требовалось задержаться в кабинете. Большое здание полицай-президиума на Александерплац, так называемый Ротебург, красный замок, стены были красного кирпича, к вечеру подзатихало, но жизнь не останавливалась. Криминал-инспекторы знали, что начальник еще здесь, и, чертыхаясь, оставались на служебных местах. Группы, ведущие горячие дела, продолжали работать. В новоустроенном маш-бюро лязгали ундервуды, пишбарышни, сверхурочно перепечатывали все рукописные архивы, ну и, конечно, в приемной сидел секретарь полицайрата Зальц, он был предупрежден о том, что ожидается посетитель. Посетитель явился в начале восьмого. «Пришел», — доложил Зальц. Шпехт вышел из-за стола навстречу гостю, крепко пожал ему руку. «Входите же, я вас жду», — сказал полицейский по-французски. Немецким помощник Гера фон Дорина несколько лет назад почти не владел. На широком узкоглазом лице Масахира Сибата удивленно вскинулись брови.
«Ждете? Ну, откуда вы знали, что я приду?»
— спросил он на немецком со своим смешным акцентом. Густав запомнил японца улыбающимся, лоснящимся, вечно что-то жующим, но сейчас ассистент Гера фон Дорина был хмур, небрит и встрепан.
«А, я догадался», — сказал Гер Сибата. «Мое описание уже дошло и до Берлина». «Какое описание?» «Марбургская полиция объявила меня в розыск по подозрению в двойном убийстве».
«Конечно, ложному», — кивнул Шпехт.
«Ничего, с этим мы разберемся. Нет, тех двоих действительно убил я, но их нельзя было не убить, они были джародзеи».
«Кто?» — не сразу понял полицейский.
«А,
злодеи. Расскажите все по порядку. Во всяком деле, знаете ли, необходим...
Потом. Это долгая история. Сначала помогите мне найти господина».
Японец дернул себя за ворот, задыхался от волнения.
«А почему надо искать Гера фон Дорина? Да вы успокойтесь». «Потому что он пропал!» — закричал Сибата. «И я не успокоюсь, пока его не найду».
«Я же говорю, успокойтесь. Если Гер фон Дорин и потерялся, то он уже нашелся. Сегодня после обеда, если быть точным, у меня записано, в 4:07 курьер доставил от него записку. Из нее я и узнал, что вы нынче появитесь». Узкие глаза азиата стали круглыми от изумления, а потом снова растянулись в щелки, сияющие радостью.
«Я ничего не понимаю, но какое счастье! Господин освободился и вычислил, что я явлюсь к вам, потому что больше некому. Где записка? Давайте!»
«Там говорилось, что по прочтении я должен немедленно ее уничтожить, поэтому я запомнил наизусть. Не знаю, чем вызвана такая секретность». Шпехт придвинулся и тихо, почти шепотом повторил заученное. «Дорогой Густав, дело оказалось очень запутанным, и куда тянутся концы, я пока не знаю, поэтому по прочтении листок уничтожьте. Все объясню потом. Сегодня в конце дня к вам прибудет мой помощник, которого вы, конечно, помните по автогонкам. Передайте ему, что с 9 часов вечера и до полуночи я буду ждать его в шахте у Бан на Потсдамерплац. Своих людей ни в коем случае не присылайте, все испортите. Фон Дорин». Японец попросил повторить еще раз. Спросил, что такое шахта у Бан и где находится Потсдамерплац. Густав объяснил, что в Берлине строится подземная железная дорога и что на Потсдамской площади будет одна из станций, а сейчас там просто шахта.
«Как в Париже», — нахмурился японец. «Там они тоже орудовали под землей».
«Кто они?»
«Мы называем их метростроевцы. Судя по всему, господин узнал про эту банду что-то новое, поэтому вам лучше подождать, пока он все объяснит сам. Скажу лишь, что это очень большая и очень опасная организация, промышляющая убийствами и похищениями. А кроме того, она подкупает правительственных чиновников здесь, у вас, в Германии».
«Вот почему я должен был уничтожить записку». Шпехт тоже насупился. Происходил непорядок, чудовищный непорядок. Чтобы начальник криминальной полиции был вынужден шептаться в собственном кабинете. Неслыханно.
«Все это мы исправим», — уверенно сказал он. «Отправляйтесь к вашему шефу, и потом оба возвращайтесь сюда. Я буду ждать. А кроме того, учтите, что у нас в городе появились уличные телефонные аппараты. За 10 пфеннигов вы можете позвонить прямо ко мне в кабинет. Скажете, фрейлин, номер 1225, а потом, когда соединят, назовете дежурному мое имя. Я знаю, как работают телефонные автоматы», — ответил Сибата. «У нас в Нью-Йорке они появились уже давно. Пойду. Мне не терпится поскорее увидеть господина».
«Вечно вы торопитесь».
Шпехт неодобрительно покачал головой. «Это из-за торопливости вы с Фондориным в Бордо сошли с дистанции. Гнали по 40 километров в час, а воду в радиатор подлить забыли. Я же ехал не спеша и добрался до финиша. Вас ждут на Потсдамерплац с 9, а сейчас еще нет 7. По вашему осунувшемуся лицу видно, что вы ничего не ели. Здесь рядом отличная пивная, поужинаем, расскажете мне, что знаете, а потом отправляйтесь. На извозчике это меньше получаса. Я не хочу есть. А кто не торопится, тот занимает 17-е место, как вы, в Бордо. Лучше уж идти первым и сойти с дистанции».
Это была не очень вежливая ремарка, но Густав не обиделся. Он видел, что герр Сибата сам не свой от волнения. Полковник Хентыш. А еще на свете есть люди, которых делает сильными ненависть. Чем ее больше, тем человек сильнее. Полковник Хентыш был почти сверхъестественно силен. Он мало что на свете не ненавидел. Априори проникался мгновенной ненавистью ко всему, на что устремлялся тяжелый взгляд его водянистых, вечно полуприкрытых набрякшими веками глаз. И ко всем, кого встречал на своем пути. Потом, нечасто и неохотно, делал исключения для отдельных явлений жизни и очень немногих людей, зато уж относился к этой заповедной зоне своей души со свирепой бережливостью. Когда он командовал офицерским училищем, кадеты знали, если ты сумел добиться расположения грозного начальника, он будет печься о тебе, как о родном сыне. Заглазное прозвище у полковника было «краб», потому что крабы пожирают своих детенышей, оставляя только самых сильных. Хентышу всю жизнь давали какие-нибудь противные клички. Он мало кому нравился с раннего детства. В школе, например, он был «мясо», по-венгерски «хентыш-мясник». В полку «мерин» из-за неприязни к женскому полу и лошадиной физиономии. Шеф называл его, похоже, «конеголов», но по другой причине, не обидной. Берлин полковник ненавидел люто. Во-первых, прусаков, искалечивших его жизнь. Во-вторых, сам город, одновременно чопорный и суетливый, в парадном мундире и грязном нижнем белье. В-третьих, из-за берлинского задания Хентыш был вынужден покинуть Будапешт. Единственное хорошее место на земле, и еще не скоро сможет туда вернуться. После долгой эпопеи с интригами, взятками и устранением человеческих помех Хентыша привлекали только к последнему из этих видов деятельности. Правительство и муниципалитет дали согласие на строительство первой подземной линии. Проект навесного метро, наконец, был похоронен. Вместе с несколькими энтузиастами этой разновидности городского транспорта. Всем им Хентыш организовал мирную, совершенно неподозрительную кончину. Путь к настоящему метрополитену, наконец, был расчищен, и с 1 января в спешном темпе начали прокладывать Шарлоттенбургскую трассу. Шахтная система под Потсдамерплац была подготовлена заранее. Полковник разместил там свой командный пункт. Его дело было создать на новом месте работоспособный филиал. Опыта после Лондона и Нью-Йорка накопилось достаточно. В хороших кадрах, слава богу, недостатка тоже нет. Хентыш привез с собой свежих выпускников школы. Это были не болваны, кадеты, которых он когда-то обучал армейской науке, а отборный человеческий материал, самородок к самородку, просто некого ненавидеть. Взял с собой и новоназначенного берлинского рафика Каспера. Толковый парень, со временем будет не хуже парижского Ля Бурба, нью-йоркского Дойла или лондонского Аспена. Но работы было столько, что полковник почти не спал. Обычно даже ночевал не в отеле, а прямо под землей в рабочем кабинете на стульях. Ведь берлинская командировка не отменила и других рутинных дел. Нужно было продолжать разработку операции «Король Умберто», очень важной и сложной.
А тут еще шеф со своими выкрутасами. Ну хорошо, приехал в Берлин, моментально решил самые неотложные проблемы. За это спасибо. Но что за несносное пристрастие смешивать дело с развлечениями? И эта несолидная страсть к эффектности. Примчался, как вихрь, так же стремительно унесся. А нелепый, абсолютно никому не нужный спектакль разыгрывает полковник Хендеш. Как будто у него мало серьезных дел. Но никуда не денешься, приказ есть приказ. Все будет сделано. И об исполнении доложено, с приложением фотографий. В конце концов, и у великих бывают свои слабости. «Мой дорогой Мамянь», — сказал шеф на вокзале, называл Хендеша еще и так, на китайский манер. «Я все подготовил, но вынужден срочно уехать. Жалко, не увижу, как это произойдет. Обязательно сделайте красивые снимки. Крупный план, разные ракурсы, хочу кое-кому показать. Отправьте в Париж, вот адрес. Это особняк, который я приобрел в Булонском лесу. Теперь ведь мне часто придется бывать в Париже». И отбыл в своем салон-вагоне. Раньше 9 объект появиться был не должен, поэтому полковник сидел у себя в кабинете, работал. Всех людей Хендеш отпустил. Зачем они? Оставил только одного — Кугельхена. Беспокоился за него после сегодняшнего инцидента с Кноблем. Кугельхен — парень талантливый, но тоже совсем зеленый. Его еще натаскивать и натаскивать. Пусть поднаберется опыта. Из главной конторы поступила телеграмма за подписью генерал-директора. «Шульц болен неизлечимо. Примите меры». Значит, договориться с директором конкурирующей компании «Унтергрундбан Гезельшафт» не удалось. Придется организовать ему что-нибудь скоропостижное. Опять дополнительная работа. Сразу на вдохновение набросал маленький план. Поручить дело Кугельхену. Он в любую щель пролезет. Ночь, спальня, форточка, инъекция, внезапная остановка сердца. Фальгешлоссен. Или, как говорят у англичан, case closed. Дело закрыто. В 3:50 на столе зажглась лампочка. Хендеш когда-то ненавидел электричество, а потом полюбил и все, что возможно, электрифицировал. Мигание лампочки означало, что объект прибыл. Каким образом японец найдет 4-й бункер, шеф не объяснил. Просто сказал, не беспокойтесь, сам придет. Перерыв на 10 минут, сказал себе Хендеш, поднимаясь. Еще 1/4 часа, пока Кугельхен фотографирует труп, уйдет на составление рапорта, и можно вернуться к работе. Шарик. Коля Федоинов, ему дали имя Кугельхен, Шарик, потому что он был маленький, подвижный и коротконогий, будто не шел, а катился. Ну и из-за шариков, конечно. Шарику все на свете было любопытно с самого рождения. Мамаша-покойница рассказывала, что он еще младенцем высовывался из колыбельки и с интересом глазел, как она на кровати обслуживает мужчин. Из-за жадного любопытства ко всему на свете он с измальства часто попадал во всякие передряги. Однажды сиганул с радетские брюки в речку Вену. Захотелось ощутить, каково это — лететь по воздуху. Чуть не потонул. В 8 лет располосовал ножиком кошку. Не от жестокости, а потому что стало интересно, чем это она урчит в животе. Много чего было. В венской шайке чистильщики его, малолетка, держали на равных со всеми. Потому что от Шарика было больше проку, чем от любого взрослого вора. Специальность у него была козырная. Нюхач. Он намечал, какую подломить квартиру, и ни разу не подвел товарища. А почему? Потому что лазил в форточки не для наводки, а просто из любопытства. Посмотреть, как люди живут. Во всякие дома пробирался, не только в богатые. Иногда по 5-6 раз за ночь. Ну и, конечно, брал на заметку годные адресочки. Грабежом чистильщики тоже промышляли, и Шарик старался ни одного гоп-стопа не пропустить. Любопытно было посмотреть, как разные люди себя ведут с приставленным к горлу ножом. Страх у всех разный. Кто побелеет,
кто затрясется, кто в обморок бухнется, кто заругается, кто обмочится. Изредка попадались и бесстрашные. Таких кореша резали. Шарик нагибался, жадно смотрел, как в глазах гаснет жизнь. Пару раз и сам пырнул. Ну, попробовать. 3 года назад собрались они потрясти одного гуся. Присмотрели его на Хауптбанхофе, приняли прямо с будапештского поезда. Аппетитный такой господин, пожилой, солидно одетый, с богатым портфелем, в каких чепуху не носят. Пристроились на своей пролетке за извозчиком, надеясь на удачу. В фартовом ремесле без нее никуда. Бывало, что ездки получались пустые. Но гусь сошел в тихом переулке и не сразу скрылся в подъезде, а свернул в темную подворотню.
«Нынче нам везуха!» — оскалился Ковачик. «Работаем!»
Выпрыгнули из пролетки, догнали, налетели. Ковачик сзади обхватил клиента лапищей за рожу, чтоб не завопил. Щелкнул прямо перед глазами выкидухой. Лопата зашипела.
«Жить хотим, тихо стоим!»
Кугельхен, которого тогда звали Шнырь, уже шарил по карманам и сразу нашел любопытное — пистолет с перламутровой рукояткой. «Это они на Геры Хенташа напали. Идиоты. А еще везуха. Хотя как сказать?» Ковачику и Лопате, конечно, не свезло. Господин полковник их головами стукнул, обоим черепа проломил. У него силище, как у парового молота. Шныря схватил за ворот, оторвал от земли, сам весь рычит, лошадиные зубы ощерил, но не убил. Высмотрел что-то в пацане. Перекинул через плечо, отнес на квартиру, стал задавать всякие вопросы и взял с собой в Будапешт, определил в школу. Это ли не везение? Где бы был Шарик, кем бы он стал, если б не столкнулся в темной венской подворотне с судьбой? В темноте изгинул бы навозным червем. А судьба вывела его к свету, сделала фидаином, которому еще в этой жизни удается вкусить рая. От воспоминаний о рае у Шарика всегда сладко замирало сердце. А рука сама собой лезла в карман потрогать птичку. Вещественное свидетельство того, что рай был не видением и не сном. Земное это счастье он познал еще до рая, во время учебы. Там опытные учителя умеют в каждом новичке найти свой талант. Так что сам начинаешь себя уважать. Вот где я, оказывается, каков. Умею делать что-то лучше всех. Кто-то без промаха стреляет. Кто-то работает ножом, как светило хирургии, скальпелем. Кто-то голыми руками справляется с дюжиной вооруженных. Кто-то ловчее мартышки. Кто-то может нырять и плавать не хуже дельфина. Один парнишка, англичанин, умеет изгибаться на вроде змеи. Он у себя в Лондоне был трубочистом. Это домушники, которые через трубу лазят. Да всех талантов не перечислить. Шарику специальность определили в первую же неделю. Быть ему лазутчиком. Пролезть куда-нибудь, оставаясь невидимым. Все высмотреть и запомнить четко, как на фотографии. Раствориться в ночи и слиться с туманом. Это он умел лучше всех. Обнаружился, вернее, развился у Кугельхена и еще один маленький, но полезный дар. С детства он отлично бил из рогатки, никогда с ней не расставался. Теперь ему изготовили карманную катапульту из каучука со стальным сердечником. Классная штука! Свинцовым шариком он мог с 20 шагов уложить человека на повал. Бил точнёхонько в глаз. На выпускном экзамене выпулил 20 шариков за минуту и все в десятку. Никто, кроме него, в школе этим оружием не владел. Господин директор и сам Герр Хендеш сулили Кугельхену большое будущее. Большое будущее — это, конечно, хорошо, но еще лучше поскорее попасть в рай. Об этом мечтают все фидаины. Однако попадут туда только те, кто заслужил, кто честно выполнял приказы. Это Шарик так коротал время мыслями о своей счастливой судьбе, воспоминаниями о рае. Ожидание ему давалось нелегко. У тех, в ком самое сильное чувство любопытства, плохо с терпеливостью. Свой пост, как велено, он занял в 9:30 и настроился ждать долго. Герр Хендеш сказал, может, и до полуночи. Но ровно в 9:00 замигала сигнальная лампочка. Это значило, что кто-то наверху открыл дверь. Она хлипкая, замок самый плевый, но вниз в шахту проведен провод. Если кто незваный вздумает зачем-нибудь ночью пролезть на стройку, часовые внизу в раз узнают.
Сейчас-то часовых не было, господин полковник всех отпустил, оставил только Шарика.
Раздались гулкие шаги. Ступеньки на лестнице, ведущей в шахту с Потсдамерплац, были железные. Шарик затаился в нише. В галерее всюду горел свет, неяркий, но если привыкнуть, все видно. Открылась дверь. Вошел невысокий, плотный человек. Глаза узкие. Точно он, японец. Повертел башкой, прислушался. Ну-ка, куда пойдет? Под землей было так. Галерея прямо, где потом будет станционный зал. Галерея налево, где склад. Справа дверь с надписью «Вход запрещен». Там бункеры для своих. Работягам совать нос не положено. Японец поколебался, потом уставился на какую-то закорюку, выведенную мелом прямо над запрещающей табличкой, радостно вскрикнул, кинулся к двери. Она была не заперта. Шарик в своих матерчатых тапочках бесшумно крался сзади. Он знал, что живым отсюда японец не выйдет, и не мог взять в толк одного, если человека надо грохнуть. На кой все эти манирлихи? Вынуть рогатку, натянуть резинку на полную силу, да свинцовой дулей в затылок, плевое дело. Но инструкция есть инструкция. В квадратном зальчике, где герр-полковник обычно собирает ребят, чтобы раздать задания, тоже три коридора. Налево пойдешь, в первый бункер попадешь, направо во второй, прямо в третий и в четвертый. Японец остановился и опять без ошибки направился куда следовало. На стене около среднего прохода тоже белел мудреный знак. Иероглиф, вот как это называется, такая грамота китайская. Дальше коридор раздваивался. В третий бункер идти или в четвертый. В третьем телеграф, в четвертом кабинет начальства. Никаких надписей мелом на стене не было, но японец углядел что-то на полу галереи, что вела в четвертый бункер. Наклонился, подобрал и аж заквахтал от радости. Это были не то бусы, не то четки зеленые.
«Дана!» — заорал японец. «Докодзэцу! Антанокитёна! Нэнджиорости! Симатайо!»
И как побежит! Шарик за ним, вдоль стеночки, беззвучный и невидимый в своем сером наряде. Вдруг зазвучала музыка. Там в кабинете граммофон. Он и заиграл, запел женским голосом.
Then one of them said to his mate, where shall we our breakfast take? With a down, daddy, 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 down, down. Down in yonder green field. Down, down, hey, down, hey, down. There lies a knight's lane under his shield with a down. His hounds, they lie down at his feet, so well they to their master keep.
Песню Шарик слышал. «Три ворона» называется. Красивая такая, но грустная. Ее ребята из Англии иногда пели, когда тосковали по родине. У них она вроде милого Августина. Все ее знают. Японец завопил пуще прежнего. «Эмма!» — распахнул дверь в четвертый бункер. «Вот тебе на!» — там в кресле сидела баба. Рыжеволосая. Не шелохнулась, не повернулась. Шарик ее никогда раньше не видел. Как и когда спустилась в шахту, хрен знает. «Эмма!» — снова закричал японец. Кинулся, тронул бабу за плечо, а она возьми и бух на пол. Стук глухой, неживой. Шарик не сразу сообразил, что это манекен. Поражаться поражался, но что велено исполнял. Проскользнул в бункер, дверь за собой закрыл тихонько, хотя можно было особо не осторожничать, граммофон заглушил бы.
With a down, daddy, 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 down, down. His hawks, they fly so eagerly. Down, down, hey, down, hey, down. There is no fall there, he come me with a down. Down there comes a fellow doe, as great with the young as she might go. With a down, daddy, 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 down, down.
Теперь полагалось оставаться в закутке перед дверью, ждать команды. Шарик и остался, только рогатку приготовил. Японец очумело пялился на манекен и даже не заметил, как из глубины комнаты из полумрака вышел герр-полковник. Кашлянул. Этот повернулся, спрашивает: «Кто вы? Где господин? Где Эмма?» Голос смешной такой, будто дурака валяет. Герхентош остановил граммофон. Стало тихо.
«Эмма в раю. Это единственное, что я должен тебе сказать. Черт знает, что это значит, да мне, честно говоря, и наплевать», — сердито пробурчал Герхентош. «Приказано исполнил, так в рапорте и напишу».
«В каком рапорте?» — пролепетал японец. «Эмма в раю?»
Герр-полковник подошел к нему ближе, с интересом оглядел.
«Чем это ты особо опасен? С виду не скажешь. Ладно, мне некогда, заканчиваем спектакль».
У японца, откуда ни возьмись, в руке появился револьвер.
«Кто ты такой? Где господин?»
«Ну, с револьвером всякий может», — разочарованно протянул Герхентош и приказал: «Кугельхен».
Выбить из руки револьвер с 10 шагов для Шарика был пустяк. Клиент вскрикнул, схватился за ушибленную кисть. Револьвер отлетел к стене. Только теперь, обернувшись, японец увидел, что сзади есть кто-то еще.
«Ничего-ничего, я не вмешиваюсь, не обращай на меня внимания», — показал жестом Шарик.
Его работа была закончена. Такой приказ — сопроводить и обезоружить. Дальше господин полковник сам. Приказ нарушать нельзя. Это самое худшее преступление. Вот первое правило, которому учат в школе. Кто нарушил — смерть. А страшнее всего, что не попадешь в рай. Бедняга Кнобль сам виноват, но все равно жалко парня. Японец нагнулся, вынул из-под штанины нож левой рукой. Правая-то отшиблена.
«Это уже интереснее»,
— сказал герр-полковник и сделал шаг в сторону. Оружие ему было не нужно. Он своими длинными руками мог такое вытворять. Залюбуешься? Шарик приготовился любоваться. Но японец-то не знал, что человек у него за спиной просто зритель. Все оглядывался через плечо. Потом вдруг дернул рукой, и Шарик ослеп на левый глаз. Скосился правым, ужасно удивился. Неестественно огромная рукоятка торчала прямо из головы, заслоняя половину обзора. В следующий миг свет померк, будто на окне закрылась ставня. Любопытно, что за нею? Такова была последняя мысль убитого. Снова полковник Хентыш.
«Мальчишку было очень жалко. Какой талант погублен. До этого момента полковник ненавидел Сибату только за то, что из-за чертова ублюдка пришлось оторваться от дел, заниматься ерундой. Теперь же ненависть так сдавила горло, что стало трудно дышать. Ловкий бросок», — просипел Хентош, проталкивая ком в горле. «Но ты, приятель, остался без ножа. Он еще не придумал, как именно убьет желтомордую гадину, но решил, что раз такое дело, торопиться не будет. Помянет Кугельхена честь по чести». Японец стер правую руку, она после удара, наверное, немела. Но не пятился, и страха в глазенках не было. Не понял пока, с кем имеет дело. Вдруг подскочил, выкрикнул что-то гортанное, ударил Хентоша ногой в грудь. Ишь ты, полковник уворачиваться не стал, а его грудь можно было только ушибиться. Многолетними тренировками он закалил тело так, что кулаком пробивал 5-дюймовую доску, а голову ломал кирпич, а мышцы на груди и животе стали вроде бронеплит. Японец отскочил, рожа удивленная. Хентош приблизился, скаля желтые зубы, ждал следующего наскока. Во второй раз азиат с разворота впечатал каблук полковнику в пах. Другому этот удар расплющил бы все хозяйство, но Кентошу плющить там было нечего. 34 года назад в битве под Садовой осколок прусской гранаты навсегда избавил его от мужской слабости, которую по недоразумению называют мужской силой. С тех пор Кентош перестал быть мягким. Ничто больше не мешало ненависти накачивать тело и дух сталью. Маленькими шагами, растопырив руки, будто ловил гуся, полковник стал загонять прыгучего коротышку в угол. Сибата отступал, акробатику больше не демонстрировал. Сообразил, что бесполезно. Наступил на что-то, чуть не упал, но выправился, подобрал с пола свинцовый шарик. Тем временем Хентош придумал, как сделает. И прикончил парня, который подавал большие надежды. Он изобрел искусство без промаха стрелять из катапульты вот такими шариками. Я разработал для мальчишки прекрасный план, который из-за тебя теперь не состоится. План действительно был прекрасный. Прикончить короля Умберто выстрелом из рогатки, как воробья. Его величество едет в открытом ландо по бульвару. Вдруг откинулся назад, вместо одного глаза дырка, все кричат, суетятся, ничего не понимают. Ведь ни выстрела не было, ни дыма, ничего. А Кугельхен слезет с дерева и пока шум да гам тихо смоется. Теперь придется изобретать что-то другое. А за это ты умрешь медленной, страшной смертью, продолжил Хентош, все больше закипая. Готовил себя к атаке. Я сломаю тебе локти, запястья, колени и голени. Оттащу в дальнюю глухую штольню, в рот суну кляп, чтоб не орал, и оставлю валяться в темноте, пока не сдохнешь. У японца, кажется, отошла ушибленная рука. Он подкинул шарик на ладони, подцокал языком.
Европейцы думают, будто они изобретают все на свете. Но у нас на Востоке все давно уже изобретено. Например, тосеки дзюцу — искусство кидать камешки. Я хорошо уметь с детства.
Он размахнулся, и Хентош зажмурился, потому что глаза были его единственным уязвимым местом. Все остальное было из стали. Валяй, швыряй свой свинцовый шарик. Стреляй дробинкой по слону. Но шарик не попал в полковника. Вместо этого раздался стеклянный звон. Хентош удивленно открыл глаза и удивился еще больше, потому что совсем ничего не увидел, одну черноту. Не сразу догадался, что Сибата расколотил висевшую под потолком лампу. Полковник ринулся к выходу, чтобы японец не удрал, нащупал ключ в двери, повернул. Все, теперь никуда не денется. Что ж, поиграем, кошки-маешки. Ну-ка, где ты прячешься, японская макака? Спросил он, навострив уши. Услышал легкий щелчок, отпрыгнул в сторону. Молния, грохот, визг пули, отрикошетившие от стены. Лавкач подобрал с пола свой револьвер, как только отыскал его в потемках. Кентош расстроился. Красиво расправиться с Сибатой не получится. Что ж, у нас тоже есть пистолет. Отличный семизарядный люгер. Новинка оружейной индустрии. Это, конечно, совсем не то, что переломать кости голыми руками. Но ничего не поделаешь. Перестрелка вслепую — игра тонкая. Тут все решает, во-первых, бесшумность, во-вторых, крепость нервов. Кто выдал себя шумом, становится мишенью. А кто выстрелил первым и не попал, вообще подписывает себе смертный приговор. Высветился вспышкой покойник. В бункере воцарилась мертвая тишина. Оба старались не дышать. Медленно, по сантиметрам, полковник достал из кармана серебряный портсигар. Швырнул в дальний угол, держа пистолет наготове. Однако гнусный японец на уловку не купился, не выстрелил на звук. Вместо этого впереди вдруг вспыхнул фонарик. От яркого луча Хентош едва не ослеп, но реакция не подвела. Выстрелил, целя чуть выше луча, чтобы наверняка... В ответ полыхнуло внизу, на полу. Зарница осветила лежащую фигуру с вытянутой кверху рукой. Она-то и держала фонарь. Последовало два удара. Первый в середину груди сбил полковника с ног, второй с затылком о землю оглушил его. Очнулся Хендаш от того, что ему обожгло щеку. Открыл глаза, сощурился. Луч светил прямо в лицо. Вторая оплеуха окончательно привела раненого в сознание. «Меня подстрелили», — сказал себе полковник. «Кажется, я умираю». И захрипел от ненависти. Но она впервые в жизни не наполнила тело силой. Оно было бездвижное, непослушное. Раздался голос с акцентом.
«Чей это адрес в Париже?»
В луче появилась рука с листком бумаги. Это была записка с парижским адресом шефа. Японец успел обшарить карманы. Потом потряс телеграмму из главной конторы.
«А от кого телеграмма из Карлсбад? Кто такой Смит?»
Генерал-директор всегда подписывается. «Смит Карлсбад». Так повелось еще с тех пор, когда было две конторы. Старая в Лондоне, новая в Карлсбаде. И генерал-директор все время ездил туда-сюда.
«Это твой начальник? А неизлечимо больной Шульц? Это такой кот?»
Стало очень холодно. У Хентоша заклацали зубы. Ненависть выходила из него, оставляя после себя ледяную пустоту.
«Не смей подыхать!» — закричал японец. «Скажи, главное, где мой господин? Где Фандорин?»
На последнем выдохе умирающий пробормотал. «В царстве мертвых». Потому что на пороге смерти не врут.